Глава первая. Пух спросил у Кристофера Робина, как они сюда попали. А Кристофер Робин ответил: «Обычным путем. Понятно, что это значит?» Алан Милн. В королевстве Ортон, как и на всем континенте, раскинувшемся с севера на юг от Белого океана до Мистралийских морей, а с запада на восток его вряд ли кто-то прошел целиком, словом, никто из проживавших там в жизни бы не подумал назвать волшебников, эльфов и гномов сказками, хотя бы потому, что волшебники и гномы благополучно проживали бок о бок с людьми, а от эльфов остались многочисленные и убедительные свидетельства их существования. И о параллельных мирах было достоверно известно, что таковые существуют, и тому имелись наглядные доказательства, так называемые переселенцы. Никто толком не знал, почему происходят перемещения и как они происходят, но зато все знали точно, что это бывает. Некоторые дотошные маги, занимавшиеся исследованиями в этой области, даже вывели несколько закономерностей упомянутого явления, однако понять его механизма так и не смогли. А остальным обитателям мира было как-то и все равно, от чего да почему и откуда вообще берутся эти странные чужаки. Откуда бы ни взялись, лишь бы жить не мешали и безобразие не учиняли. Не лезли со своим уставом в чужой орден, не пытались переделать мир на свой вкус, не оскорбляли общественную нравственность и вообще давали коренным жителям спать спокойно. В ту ночь, когда королевство Ортон в очередной раз пополнилось новым переселенцем, коренные жители спали спокойно. Ночь была, в общем-то, самой обычной, ничем не примечательной ночью, каких полно бывает в году. Не было в ту ночь никакого праздника, никаких магических знамений, и с астрономической точки зрения она тоже ничем не была интересна. Даже дождя не было. Так что представить себе, что как раз сегодня случится что-то важное для судьбы королевства, вряд ли пришло бы кому-то в голову. Однако от чего-то и совершенно непонятно от чего не спалось кое-кому в эту ночь, хотя люди все были молодые и здоровые, и бессонницы не страдали. Бывает еще и так. Тебе 30, ты красавец-мужчина 5,5 локтей ростом, и у тебя есть все, что только можно пожелать. Здоровье сколько угодно, о твоей нечеловеческой силе слагают легенды и баллады, и единственное, что тебя смущает, это склонность бардов преувеличивать все, чего касается их резвое перо. Деньги, хоть купайся в них, даже одна сокровищница дракона способна обеспечить человеку безбедное существование на всю оставшуюся жизнь, а ты выпотрошил их 4, не считая того, что причиталось тебе просто по наследству. Женщины, они повально падают в обмороки, едва услышав твое имя, хотя тебе это, в общем-то, безразлично, ведь только одна из них для тебя дороже всего на свете, и вы счастливы в своей любви, чтобы не говорили по этому поводу злые языки. Это они от зависти, не иначе. Власть... Она никогда тебя не интересовала, но если кому интересно, то ты все же принц и первый наследник престола. И пусть пошлют боги твоему кузену-королю долгую жизнь, хорошую жену и побольше других наследников. Слава! Уж ее-то у отставного героя больше, чем достаточно. Во всем королевстве Ортон, да и на всем континенте вряд ли найдется человек, который не слышал о принце-бастарде Элмори и его подвигах. И если бы кто-то набрался наглости и спросил принца-бастарда Элмора, какого же рожна ему еще не хватает, пожал бы его высочество могучими плечами, опустил бы свои пронзительно-синие глаза в томик классической поэзии, который держал как раз в руках, вздохнул бы печально и промолчал, потому что вряд ли понял бы спросивший, что происходит в загадочной варварской душе первого паладина короны, даже услышал он прямой ответ. Если бы мог понять, не спрашивал бы. Да и незачем знать каждому встречному поперечному, что не тешит принца слава, хотя бы потому, что он вообще не тщеславен, и что опытный умелый воин, владеющий топором, и мечом, и всеми классическими видами оружия, вовсе не считает это великим достоинством, потому как махать этим самым оружием, всеми его классическими видами, находит занятием простым, общедоступным и не особо интеллектуальным. Что под стальной броней могучих мышц бьется сердце поэта, и, не задумываясь, отдал бы принц бастард свою воинскую славу за то, чтобы уметь так же изящно сплетать слова, как столь любимые им старые классики. Но, увы, поэт из него получался никудышний, и поскольку ценителем он был настоящим, всю никудышность своих поэтических экспериментов полностью сознавал. Вот и оставалось сидеть в библиотеке с бутылкой доброго вина, вчитываться в бессмертные строки давно почивших бардов, наслаждаясь их неповторимой прелестью и размышлять мечтать о вещах возвышенных и прекрасных. Так было и в эту ночь. Принц-бастард Элмор сидел в библиотеке с томиком стихов, неторопливо перелистывая страницы, и настроение у него было печально-лирическое. Думалось его высочеству то о несправедливости матери природы, уделившей ему гору железных мышц в ущерб другим талантам, то одолевали его воспоминания о былом, и поскольку воспоминать ушедших товарищей и соратников всегда было грустно и больно, эти воспоминания только усугубляли его печаль. Он уж подумал было, что довольно хлестать вино и передаваться унынию, и самое время пойти спать, как вдруг его ночные посиделки были прерваны самым неожиданным образом. Не спал сегодня и весельчак Жак, личный шут и большой друг его величества короля. Но его одолевали совсем другие чувства, даже отдаленно не походившие на светлую печаль принца-бастарда Элмора. Если бы сейчас кто-нибудь заглянул в спальню шута, то вряд ли бы узнал в этом нервно трясущемся человеке того шутника и разгильдяя, который блистал у подножия трона и которого никто не видел иначе, как улыбающимся. Королевский шут умирал от страха. Вот так еще бывает. Тебе 26 всего-то, а ты уже достиг таких немыслимых вершин, что прочие придворные зеленеют от зависти и с тайной надеждой ждут, когда же, наконец, его величеству надоест этот наглый выскочка. И когда же можно будет насладиться падением и унижением нынешнего королевского любимца? Дождетесь, как же. Плохо вы знаете короля, господа придворные, а его шута, можно сказать, практически не знаете. Как любят повторять его величество, для подданных существует официальная версия, а больше им знать не положено. И в самом деле, если бы господа придворные знали об этом веселом, обаятельном парне чуть больше, чем им положено, у них бы отпало всякое желание ему завидовать, и не веселились бы по поводу его вечных недоразумений с дамами, если бы знали, что все эти приключения происходят лишь потому, что Жак просто боится спать один, а вовсе не потому, что он какой-то там озабоченный или вроде того. А с недавних пор так и вовсе страшно ему засыпать из-за постоянных кошмаров, которые преследуют его по ночам. Хорошо еще, что он по натуре человек легкомысленный и не способный зацикливаться на чем бы то ни было. А то так можно было бы и умом тронуться. Ведь причиной страхов и ночных кошмаров были совершенно реальные обстоятельства, и все эти страхи могли рано или поздно воплотиться в жизнь. Нет, напрасно завидовали Жаку господа придворные, совершенно напрасно. Не дай им боги когда-либо вляпаться, так как вляпался однажды веселый королевский шут. Чудом, можно сказать, он выбрался живым из этой передряги, и несколько лет после этого ему чудились охотники за его головой на каждом углу. А стоило ему успокоиться и забыть, как судьба вновь подложила ему свинью. Оказалось, что с некоторых пор принц Мафей стал видеть вещи и сны. Это никого не удивило. От него и не того можно было ожидать. Маги, они вообще со странностями. Но надо же было такому случиться, чтобы ему приснился именно Жак. Да еще в таких обстоятельствах, что бедному Жаку дурно сделалось, когда он об этом услышал. Уж меньше всего на свете ему хотелось бы в таких обстоятельствах оказаться. Лежать на столе, залитом кровью, да еще чтоб какой-то незнакомый мистралиец при этом бил ему морду. Крови он вообще боялся до обмороков, а завидев мистралийца, старался перейти на другую сторону улицы. Но раз уж Мафею все это приснилось... Страшно, господа, действительно страшно. Настолько, что даже общество прекрасных дам не помогает. Проклятые сны все равно приходят, и хотя у Жака они не вещи, они куда живописнее, чем у этого малолетнего ясновидца. И сегодня, проснувшись в очередной раз в холодном поту, убедившись, что это был просто сон, и поняв, что он находится у себя дома в своей постели, и, к счастью, перепуганной дамы рядом не наблюдается, Жак не рискнул пытаться снова уснуть. Он долго сидел в постели, сжавшись и обхватив колени руками, пытаясь унять дрожь во всем теле, но дрожь не отпускала. Тогда он встал, спустился в кабинет и трясущимися руками налил себе в пивную кружку самогона собственного производства, после которого ощущение страха немного притупилось. Но не настолько, чтобы можно было надеяться на нормальный здоровый сон. Спать было страшно, и страшно было даже приближаться к кровати. Поэтому Жак сел прямо на пол в темном углу за шкафом и тихо заплакал. Не спала в эту ночь и танцовщица Азиль, но по гораздо более простой и приятной причине. Она вдохновенно и самозабвенно занималась любовью со случайным кавалером, с которым час назад познакомилась на улице и который на рассвете должен будет исчезнуть из ее жизни навсегда. Так было нужно, хотя она не совсем понимала, почему. Так тоже бывает, когда ты нимфа, но всю свою жизнь прожила среди людей, никогда не общаясь с себе подобными. Как нужно жить и что нужно делать, тебе всегда безошибочно подсказывает рожденный инстинкт. Но если бы он еще умел объяснять, почему так нужно. А то людям всегда хочется знать, почему. А объяснить им это невозможно. Вот и думают люди, что женщина потаскуха, когда она просто нимфа. Подкидыш, найденный у дороги кочующими хитанами, она сама не имела понятия, кто она такая, пока однажды к ней не присмотрелся внимательно один из ее любовников и не задался вопросом, человек ли она вообще. А потом взял за руку и повел к знакомому магу, который и объяснил девушке, что она действительно не человек. Правда, больше ничего вразумительного маг объяснить не смог, так как люди знают о нимфах крайне мало. Ну и на том спасибо. По крайней мере, она убедилась в том, что до сих пор все было правильно, что все ее странности на самом деле совершенно нормальны для нимфы, и что все идет как надо. Пусть некоторые люди этого не понимают, пусть думают, что если женщина видит нечто недоступное обычному человеческому зрению, то она ведьма, а если говорит непонятные вещи, то она ненормальная, если имеет обыкновение проводить ночи с разными мужчинами, то шлюха. Глупо требовать от людей понимания, особенно от женщин. Даже мужчины в основном начинают понимать только на утро, когда чувствуют, что прошедшая ночь была не просто ночью любви, а маленьким чудом. Впрочем, сейчас, когда Азиль прожила в столице почти 3 года, ее уже все знали, и каждый мужчина почитал за великую честь удостоиться ее внимания и получить в придачу к незабываемой ночи еще и частичку природного волшебства нимфы, от которого могло быть только хорошее. Ну а женщины все же считали ее шлюхой, притом бесплатной и особо испорченной. Что с них взять? Им ведь не понять. Потому и не было у несравненной Азиль подруги ни среди порядочных женщин, ни среди настоящих шлюх. Ни тех, ни других она не понимала. Как можно спать с мужчиной, которого ты не хочешь, и как можно брать за это деньги? Это вообще святотатство — брать деньги за любовь. А мужчина Зиль любила, и они любили ее. Ученица лекаря Тереза мужчин не любила. То есть общалась она с ними нормально, но до известных пределов. Прикосновения, заигрывания и даже разговоры об интимном вызывали у нее отвращение и страх. И так бывает, и очень часто, и множество психологических исследований написано на эту тему, но никому от этого не становится легче. Она жила в этом мире уже 1,5 года, ровно столько прошло с тех пор, как она переместилась сюда из своего мира, при обстоятельствах, которые при всем желании нельзя было назвать приятными. За эти 1,5 года она немного успокоилась, обжилась, нашла себе работу и занялась изучением местной медицины, но отвращение и страх так и не прошли полностью. Наставница качала головой и говорила, что всякая психотравма лечится, надо только походить к хорошему мистику. Переступить один раз через свои религиозные предрассудки и походить в храм Маальбли, такие проблемы лечат именно там, а христиане тут ничем не помогут, к ним и соваться не стоит». Тереза же не склонна была считать свои убеждения предрассудками и обращаться за помощью к языческим богам. Тем более это не было так уж необходимо. Азиль сказала как-то, что любовь и добро могут исцелить любую душевную болезнь. Может, не так быстро, но зато наверняка. И этот путь представлялся Терезе более приемлемым. В эту ночь она тоже не спала, но личные проблемы ученицы-лекаря не имели никакого отношения к причине ее бессонницы. Просто завтра утром она должна была сдавать наставнице очередной экзамен и очень волновалась. Не потому, что чего-то не выучила, такого с ней никогда не бывало, к учебе она всегда относилась серьезно, и все, что ей следовало знать, знала отлично, но все равно переживала перед каждым экзаменом из-за чрезмерно развитого чувства ответственности. Послонявшись по комнате и поняв, что заснуть все равно не получится, Тереза решила не тратить время понапрасну. Она заварила себе крепкого хинского чаю, села за стол и углубилась в толстую книгу по медицине, чтобы повторить еще раз способы наложения швов. Как раз из-за них она переживала особенно, ей все время казалось, что она обязательно какой-нибудь способ забудет. А вот его величество король Артана Шелар III не переживал ни о чем. Он вообще был человек, не склонный к переживаниям по каждому поводу. Чтобы заставить его переживать, должно было случиться что-нибудь совсем из ряда вон выходящее. Да даже если бы и случилось, он первым делом не переживать бы стал, а конструктивно и плодотворно размышлять над практическим решением проблемы. Единственным, что могло вызвать у его величества неприятные переживания, было зеркало, но в настоящий момент его рядом не было. Так тоже бывает. Тебе 32, и ты король. Пусть твоя власть не абсолютна и не безгранична, но все же ты повелитель довольно крупного государства. В твоей власти казнить и помиловать, начинать и прекращать войны, раздавать и отбирать титулы и земли и многое другое. Но есть кое-что, чего ты никаким образом не можешь изменить при всей полноте своей власти. И это кое-что каждый день смотрит на тебя из зеркала. С ним ничего нельзя поделать и никак нельзя улучшить. Ухудшить разве что. И с этим остается только смириться, несмотря на то, что ты король. Есть вещи, не подвластные королям. Король сегодня тоже не спал. Но вовсе не потому, что ему что-то мешало, просто он вообще спал мало. 4 часов в сутки ему вполне хватало для того, чтобы нормально жить и работать. А поскольку к полуночи все государственные дела были закончены, и 2 валящихся с ног секретаря милостиво отпущены спать, король в виде отдыха играл в шахматы со своим придворным магом и страном. Шахматы появились в королевстве недавно, и никто так толком и не понял, кто и откуда их завез. Грешили на короля, так как, во-первых, все следы обрывались на нем, во-вторых, он очень полюбил эту игру и пытался распространить ее при дворе. К сожалению, кроме мэтра и страна, достойных соперников у него не нашлось. Кто-то, правда, видел, что король якобы играл в шахматы со своим шутом, но вряд ли его величеству удалось добиться от разгильдяя Жака большего, чем от своих министров и прочих придворных. «Как поживает малыш?» — поинтересовался король, переставляя ферзя. «Я так давно уже с ним не общался из-за всей этой канители с орденом Десницы Господней. Времени не было». «Вы имеете в виду принца Мафея?» — уточнил мэтр Истран. «Как обычно. Я иногда просто не знаю, что с ним делать. Его воспитание было крайне запущено еще в детстве, поскольку его воспитанием до 5 лет практически никто не занимался. Никто не потрудился привить ему элементарное понятие об ответственности. Когда он попал в мои руки, я сделал все, что мог. К счастью, он был еще слишком мал, чтобы успеть озлобиться на весь мир, и не превратился в мстительное безнравственное существо, что было бы угрозой для всего мира, учитывая его могущество. Принц Мафей — добродушный и порядочный парень, он никогда не станет сознательно приносить какой-либо вред, но его рассеянность, безответственность и несерьезность, с которыми не могу справиться даже я, вполне могут когда-либо... «Да ладно вам», — усмехнулся король. «Можно подумать, он был злобным и безнравственным. Был добрый и славный ребенок, вырос нормальный парень, а вот разгильдяем он был, им и остался. Может, с возрастом остепениться. Вы же сами говорили, что с эльфами это происходит годам к 100». «Поверьте, Ваше Величество, этому миру очень повезло, что малыш не успел дойти до мысли, что когда тебя обижают, можно дать сдачи. А что касается его разгильдяйства, то, по-моему, он достаточно взрослый, чтобы соображать, что делает. Неужели трудно понять, что обладание такой силой, какой обладает он, накладывает определенные ограничения?» «Поверьте, мэтр, в 15 лет очень трудно. Все дети во все времена нарушали запреты просто потому, что им хочется. Кто-то курит в укромном уголке, кто-то лазит к девчонкам в окно, а кто-то пробует колдовать в меру сил». «Вот именно в меру. А если не в меру? Я множество раз запрещал ему тащить из других миров что ни попадя, объяснил, что это может быть опасно. И вы объясняли, и Жак объяснял, на конкретных примерах, и без толку». Король вздохнул, снова переставил ферзя и сообщил. «Вам мат, мэтр Истран». «Мат так мат», — равнодушно согласился маг и стал складывать фигуры в коробку. «Пойду я, Ваше Величество, посмотрю, что там делает наш принц Мафей, а то что-то на душе у меня неспокойно». Вышеупомянутый принц Мафей тоже, разумеется, не спал. Грех было не воспользоваться тем, что наставник ушел пообщаться с королем и не пошарить быстренько где-нибудь в других мирах. Принц не мог понять, почему все так стремятся запретить ему это увлекательное развлечение, и как до всех не доходит, что это развлечение действительно одно из самых интересных, какие только бывают. А еще он был уверен, что когда-нибудь ему попадется что-то столь необыкновенное, что все сразу поймут, как были неправы, и втайне мечтал, что в один прекрасный день выдернет из какой-нибудь смертельной опасности девушку своей мечты, и она тут же его полюбит. Правда, он еще плохо представлял себе эту самую девушку, но был уверен, что поймает, что поймет, когда увидит. Во всяком случае, предполагаемая мечта должна была быть прекрасна. А как же иначе? не обременена предрассудками, будто секс на первом свидании свидетельство безнравственного поведения. И уж, конечно, при общении с его высочеством она должна была с интересом поддержать разговор о магии, а не интересоваться формой его ушей и не пытаться их пощупать. А то этот нездоровый интерес к ушам его просто раздражал. Ну, не такие они, как у всех людей, так они и должны быть такими. Мэтр всегда об этом говорил, а он лучше знает». Но выросли они длиннее, чем у людей, и заостренные кончики обязательно торчат из-под волос, как эти волосы не начесывай, так что так ли уж необходимо на них пялиться. Коль уж на то пошло, он и не должен быть похож на других людей, хотя бы потому, что и не человек вовсе. Но не совсем человек, если точно. Юноша уселся на пол, скрестив ноги, вытянув руки перед собой, и сосредоточился. По правилам следовало четко представлять себе, что именно ему надо, и мысленно дотянуться к искомому объекту. Но на самом деле он никогда этого не делал. Намного интереснее было схватить что-то неизвестное и потом долго изучать, представляя себе, что бы это могло быть и для чего бы это можно было использовать. В этом и была вся прелесть слепой охоты. И ради этого, собственно, и нарушались строгие запреты наставников. Принц закрыл глаза, позволив сознанию свободно плавать где-то в межпредельном пространстве, ни на чем определенном не фиксируясь, и стал ждать радостного момента, когда в руки ляжет неведомое что-нибудь. И еще один человек не спал в эту ночь, хотя не имел никакого отношения к королевству Ортон и находился от него очень и очень далеко, в зеленых горах на севере сопредельной Мистралии. Он внимательно читал наспех сшитую тонкую тетрадку и недовольно ворчал себе под нос заковыристые ругательства. Чуть поодаль сидела девушка в мужской одежде и угрюмо забавлялась с тонким кинжалом. Бывает еще... Впрочем, ни бурная биография, ни служебные секреты профессионального убийцы не годятся для публичного обсуждения, так что не стоит на них подробно останавливаться. Как бывает, так и бывает. Не наше это дело, и соваться в него себе дороже выйдет. «Кончай материться», — сказала наконец девушка. «Надоело». «Ты это читала?» — спросил мужчина, кивая на рукопись. «Читала. Согласна, дерьмо. Интересно, кто эту легенду написал?»
«Полагаю, лично полковник Сур. Лучше б специалистам поручил.
Да и подобрали нас, должен сказать, неудачно. Наши тоже... Нашли тоже любящих супругов».
«Думаешь, мне это приятнее, чем тебе?»
«Не приятнее, а проще».
«Чем же это проще?»
«Тем, что тебе не обязательно изображать страстную любовь, тем более, что ты этого не умеешь и не сможешь. Люди просто подумают, что тебя против твоей воли выдали замуж, только и всего. Это сплошь и рядом случается. А вот мне придется корячиться по полной программе. Во-первых, — он начал загибать пальцы, — я должен быть в тебя влюблен, раз я тебя добился даже против твоего желания. Во-вторых, я должен быть достаточно безнравственным, раз принудил девушку к браку. В-третьих, я либо полный придурок, раз не вижу, как ты ко мне относишься, либо полный засранец, если вижу, но для меня это не трагедия, а просто повод показать, как я умею укрощать строптивых девиц.
Но вот ты будь полным засранцем. Тебе это не так уж трудно будет изобразить. Только имей в виду, если ты начнешь меня укрощать на самом деле...
Не будь дурой. Это будет не на самом деле, а понарошку. И если нам понадобится уверить окружающих, что я тебя бью, будешь как миленькая кричать, плакать и просить пощады. И на следующий день всем жаловаться. А о том, что ты можешь дать мне сдачи, на время операции забудь. Ты не убийца Саэта, а Донья Маргарита, благовоспитанная девушка из хорошей семьи, бедной, но честной.
«Отвратительно», — с чувством сообщила девушка. «Унизительно и гнусно».
«Это еще не самое страшное», — вздохнул предполагаемый муж-засранец.
«А что самое?»
«А то, что моя репутация засранца может нам сильно помешать в наших поисках, понимаешь? Негативное отношение окружающих».
«Понимаю. А что можно сделать?»
«Можно сделать немного иначе. Я человек, в общем, неплохой и действительно тебя люблю, а ты согласилась выйти за меня замуж в надежде, что стерпится, слюбится, и мы честно пытаемся притереться друг к другу, но эта версия потребует от тебя немного больше усилий».
«А от тебя меньше».
«Несравненно. Отрицательные роли всегда труднее. Если хочешь, давай поработаем с одной и с другой версией, потом сравнишь». Девушка кивнула и сказала.
«Знаешь, сначала мне даже не хотелось охотиться за этой ведьмой. Я считала, что жертвы полностью заслужили свою печальную участь. Но, так сказать, долг есть долг, и приказ есть приказ. Но теперь, когда я поняла, что мне реально предстоит, я бы ее голыми руками удавила».
«Похвальное стремление, только не забудь, что убить ее — дело второе, а первое — деньги вернуть».
«Послушай», — обиделась девушка, — «я не хуже тебя знаю инструкции и не хуже тебя умею их выполнять». «Разумеется», — криво усмехнулся мужчина. «Тебе же, наверное, уже рассказали, что инструкции — мое слабое место. Я никогда не питал к ним почтения и нарушаю при каждом удобном случае. Так что выполнять инструкции ты уж точно умеешь лучше».